Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра Святая Церковь совершает великий 20-й праздник Сретение Господне. Нашу программу откроет чтение проповеди архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры на праздник Сретения. Затем вы услышите беседу, посвященную разбору богослужебных текстов на Сретение Господне профессора Московской Духовной Академии, доктора богословия, архимандрита Платона Игумнова. Завершит час передача памяти новопредставленной Веры Николаевны Глазовой, старейшей прихожанки храма во имя святого Иоанна Воина на Якиманке. Нашу программу открывает чтение проповеди архимандрита Кирилла Павлова на праздник Сретения Господня. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами празднуем славный и радостный праздник Сретения Господня. Этот праздник так называется потому, что праведный старец Симеон, живший в Иерусалиме, встретил в Иерусалимском храме 40-дневного младенца Господа Иисуса Христа с Пречистой Его Матерью. Вот как это священное событие описывается евангелистом Лукой. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем. чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву приченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Это чудное повествование, братья и сестры, но остановим сейчас наше внимание на словах: «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Дорогие мои, Господь наш Иисус Христос, к которому относятся эти пророческие слова праведного Симеона, явился на землю не для того, чтобы лежать кому-либо на падение и быть причиной чьей-либо погибели. Нет. Он пришел на землю на восстание всем людям, всем народам. Он пришел для того, чтобы спасти все человечество, всех людей возвести на подобающую им нравственную высоту и, сделав их достойными неба, привести к Отцу Небесному. Равным образом он пришел на землю не для того, чтобы служить предметом пререканий, не для того, чтобы произвести разделение между людьми и народами. Напротив, он пришел для того, чтобы соединить всех людей воедино, стать единым пастырем всего человеческого рода, желая того, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Он для этого именно и пришел. Но сами люди, грехи и дурные наклонности их, были причиной того, что, придя в мир для спасения всех, Христос для одних сделался виновником восстания, а для других послужил невольной причиной падения, стал предметом пререканий. Так что одни с радостью приняли его, уверовали в него как в Бога, Спасителя мира, и возлюбили святое учение и святой закон его, а другие с ужесточением отвергли его, как врага истины и блага людей. Так отнеслись ко Христу современники его, так относятся ко Христу на всем протяжении существования христианской церкви вплоть до наших дней. Одни с верой и любовью, а другие с неверием и ненавистью. И такое отношение будет во все века, до скончания мира и пришествия его. Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. В самом деле, тотчас же по рождении Христа началось и пререкание о нем. Ангелы и добрые люди встречают рождение его с ликованием и славословием и видят в нем утеху и славу Израилеву, а другие вместе с Иродом ищут убить его. Является Христос с проповедью своего Евангелия, возвещает людям божественную истину и святой закон любви и благотворит им, И что же мы видим? Одни принимают его учение, с благоговением взирают на его дела и делаются последователями его, а другие ожесточаются против него и простирают свою вражду и ненависть к нему до того, что обрекают его на страшные мучения и пригвождают ко кресту. И спасительная смерть его, и славное воскресение не положили конца разделению людей на спасаемых и погибающих. Одни из свидетелей страданий и смерти его вразумились и спаслись, а другие погибли в своем ожесточении. Эти пророческие слова праведного Симеона, всележицы и нападения и на восстание многих в Израиле, находили себе подтверждение в течение 20 истекших веков. И в наше время, как и во все времена, Христос лежит одним на падение, а другим на восстание, служит предметом пререканий. Достойно слез, братья и сестры, что сладчайший наш Господь, пришедший дать людям счастье и радость, положивший из любви к человеческому роду свою бесценную жизнь, является предметом противоречий, вызывающих у некоторых самое настоящее озлобление. Христос лежит на пути всех людей, занимает в жизни и судьбах человечества такое положение, что куда бы люди ни пошли, они везде непременно встречаются с Ним и, встретившись, или восстают, утверждаясь на Нем, или притыкаются об Него и падают. Се лежит сей на падение и на восстание многих, не только во Израиле, но и во всем человечестве. Не только для современников своих он был предметом противоречий, но и для людей всех времен и народов. Дорогие братья и сестры, кроме усвоения этой божественной истины, настоящее чтение и праздник научают нас многому, полезному и доброму в отношении нашей собственной жизни. Праведный Симеон, который по преданию жил 360 лет, ибо было ему предсказано, что не увидит он смерти, пока не увидит Христа Спасителя, когда взял на руки младенца Христа, то духом возрадовался и воспел дивную песнь: «Ныне отпущайше, раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, як увидисте очи мои спасение твое». Его очи видели спасение миру, и потому он спокоен и отраден, и мирно, спокойно умрет. Но чтобы такую песнь мог при смерти воспеть и каждый из нас, для этого нужно и нам стать богоприимцами и богоносцами. Праведный Симеон сподобился быть таковым не потому только, что он принял младенца на свои руки, но наипаче, потому что он в сердце своем носил Христа вместе с Отцом и Святым Духом. Поэтому ни одному старцу Симеону предоставлено высокое достоинство носить на руках Христа и быть богоприимцем. Но и многие другие могут иметь это достоинство. «Аще кто любит Мя, — сказал Господь, — слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит Его, и к Нему приидем, и обитель у Него сотворим». И в другом месте: «Се стою при дверях и толку, аще кто услышит глас Мой и отверзит двери, вниду к Нему, и вечеряю с Ним, и той со Мною». Значит, для того, чтобы восприняли мы и сие высокое достоинство, требуется от нас только одно – чтобы мы любили Христа и соблюдали святые Его заповеди, и не запирали сердце своего, когда Он стучится к нам, или через неспосланное для нашего вразумления Слово Свое, или через скорби. Что удостоило праведного Симеона сделаться богоприимцем и богоносцем? То, что он был человек праведен, чая утехи Израилевы. То, что он жил по закону Божию и ожидаемого Мессию, носил в сердце прежде, нежели принял его в свои трепещущие руки. Если бы этого не было в праведном Симеоне, то не удостоился бы он принять Христа на руки свои, или если бы и принял, то не воспел бы такой отрадной песни «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». Ведь внешнее осязание Христа и прикосновение к Нему без внутренней веры и любви бесполезно. Многие иудеи осязали Его и прикасались к Нему, однако это не принесло им никакой пользы. Отсюда ясно видно, что богоносцем может назваться лишь тот, кто соблюдает заповеди Христовы, любит Бога. Будем, дорогие братья и сестры, стремиться к всему высокому достоинству и мы. Будем являть свою любовь ко Господу соблюдением Его святых заповедей, чтобы и в наших сердцах устроил Господь для себя светлые обители, дабы и мы могли в жизни своей сделаться богоносцами. А при отшествии своем из этой временной жизни к жизни нетленной, вечной, от всей души могли воспеть, подобно праведному Симеону, «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка. Аминь». Вы слушали слово архимандрита Кирилла Павлова на праздник Сретения Господня. Дорогие братья и сестры, сегодня, в канун великого 20-го праздника Сретения Господня, мы предлагаем вам послушать беседу одного из старейших преподавателей московских духовных школ, доктора богословия, профессора, архимандрита Платона Игумнова.
Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с праздником Сретения Господня. Праздник Сретения Господня празднуется на 40-й день после праздника Рождества Христова. О событии Сретения Господня говорится в Евангелии от Луки, и этот евангельский текст является основанием для учреждения праздника Сретения Господня, основанием для литургии этого дня. И мы знаем, что литургия праздника Сретения Господня имеется в виду весь суточный круг богослужения, связанный с этим праздником, открывает нам благодатное сокровище церковной мысли, церковного религиозного опыта и переживания этого священного дня. В кандыке этого праздника говорится: «Утробу девичью, осветивый Рождеством Твоим, и руцы Симеоне благословивый, якоже подобаше предварив, и ныне спасеси нас, Христе Божие, но умири во бронях жительства, едини человека любще». Я бы хотел специально остановиться на кандаке этого праздника. Кандак, который написан был преподобным Романом Песнописцем на Сретение Господне, и который теперь употребляется в литургической жизни церкви. Но то, что в литургии дня присутствует в настоящее время, это не весь кандак, а только его проимион, то есть только его вступление. Я бы хотел сказать в целом о содержании этого кандака, поскольку этот кандак представляет целую литургическую поэму, которая характеризуется и глубоким богословским содержанием, и особой стихометрической структурой, и высокими художественными достоинствами. Среди литургических творений преподобного Романа Песнописца, или, как мы его чаще называем, Романа Соткопевца, кандак на Сретение Господне пользовался особой известностью. На это указывает то обстоятельство, что данный кандак дошел до нас полностью в большом числе рукописей, в которых заметны следы трех редакций. Для исследователей литургического творчества преподобного Романа кандак на Сретение Господне представляет интерес, по крайней мере, в двух отношениях. Он содержит некоторые детали исторического характера, которые утверждают предание о времени жизни его автора. Кроме того, изучение кандака на Сретение позволяет выявить источники, которыми мог пользоваться и вдохновляться святой Роман Соткопевец. Как отмечает византолог Васильев, специально занимавшийся вопросом времени и жизни преподобного Романа Соткопевца, произведения его стали особенно известны в науке со второй половины XIX века. Это и неудивительно, если считать XIX век вообще временем величайших открытий в области древних культур. Кондаки преподобного Романа, как и многие произведения других авторов VI-VII веков, вышли из употребления, когда в составе утренней кондак уступил место канону. Из творцов канонов особенно известны преподобный Иоанн Дамаскин, преподобный Косма, епископ Маюмский и ряд песнописцев IX века. Их литургическая деятельность способствовала вытеснению, а потом забвению древних кондаков, когда, например, в 40-х годах XVII века патриарх Константинопольский Паисий писал московскому царю Алексею Михайловичу об исправлении богослужебных книг. Он, между прочим, отметил, что ранее преподобных Иоанна Дамаскина и Космы Маюмского не имели мы ни тропарей, ни кондаков, ни канонов. И так было оставлено огромное литургическое наследие преподобного Романа Скопеца, его кондаки. Согласно иерусалимской редакции его жития, изданной греческим исследователем Пападула Керамевсом, их было свыше 1000. В настоящее время известно около 80. При таком исключительно большом объеме поэтического достояния преподобного Романа, его творение выделяется, как указывает протоиерей Георгий Флоровский, еще и редким богатством и изяществом стихотворной формы. Сергей Сергеевич Аверинцев отмечает ту свободу творчества, которая впервые в истории греческой литургической поэзии появилась у преподобного Романа и позволила ему достичь громадной продуктивности. Аверинцев писал: «Естественность и уверенность, с которой творил Роман, казались современникам чудом». В самом деле это и было чудо, ибо сама Пресвятая Богородица по преданию сообщила ему дар сложения кондаков. С введением канона в литургическую жизнь церкви, собственно, кондаком стали называть только его вступление, проимион. В надписаниях проименов кондаков имя святого Романа всегда сохранялось, как и день его памяти, который по церковному календарю отмечается 1 по современному календарю 14 октября, праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Следует сказать, что на всех иконах Покрова Пресвятой Богородицы, как древних, так и новых, в самом центре на амвоне храма обычно изображается святой Роман в диаконском облачении и со свитком в руке, на котором начертаны слова «Дева Днесь Пресущественного рождает». Как бы ни интерпретировалось изображение преподобного Романа на иконах праздника Покрова Пресвятой Богородицы, несомненным остается глубокое церковное почитание святого Романа, литургическое творчество которого совершалось под непосредственным покровительством Пресвятой Богородицы. Можно считать относительным то, что литургическому наследию преподобного Романа не придавалось должного значения, столь же относительно и открытие его в XIX веке, когда вопросами его творчества, как указывает Васильев, стали заниматься после появления посвященных его наследию трудов кардинала Питры. На основании изучения творений преподобного Романа Сладкопевца некоторые исследователи в XIX веке высказывали предположение о том, что преподобный Роман был автором 8-го, а не 5-го, первой половины 6-го века, как считалось ранее, согласно церковной традиции. Авторы такого предположения исходили из того, что в источниках, из которых исчерпываются сведения о времени жизни преподобного Романа Сладкопевца, упоминается имя византийского императора Анастасия. Одним из источников является, прежде всего, краткое жизнеописание преподобного Романа, вошедшее в известный в науке мистецлов императора Василия II, X век. Из него мы узнаем, что Роман, родом из Сирии, был диаконом церкви в Бейруте. По мнению русского церковного историка, архиепископа Чениговского Филарета, святой Роман был хиротонисом во диакона в Константинополе патриархом Ефимием 489-496 годы. Византолог Васильев склоняется к тому, чтобы видеть в преподобном Романе монаха, может быть, игумена. Придя в Константинополь в правление императора Анастасия, он служил в храме Пресвятой Богородицы, где чудесным образом получил дар составления кондаков. В хронологическом отношении упоминание имени Анастасия является особенно ценным. В истории Византии известны два императора с этим именем. Анастасий I, годы правления 491-518, и Анастасий II, годы правления 713-715, которого из них следует считать, то есть иметь в виду, при чтении жития святого Романа Сокоперца. Церковная традиция относит прибытие Романа в Константинополь ко времени Анастасия I. Подтверждение этого факта исследователи видят во вступлении кондака на праздник Встретения Господня. Этой точки зрения придерживается, в частности, и Васильев. Слова проименованы, но умели в обронях жительства. Вполне подходят ко времени Анастасия I. В основе политики правительства Анастасия лежало стремление к умиротворению страны. В то же время, как известно, усиление Персии существенно обострило положение на востоке империи. Началась длительная эпоха персидского наступления на византийские владения в Сирии. Преподобному Роману, происходившему из Сирии, эти события на востоке страны должны были быть хорошо известны и особенно близки. О них он и говорит. Таким образом, Проимион утробу девичью не дает повода, как указывает Василевский, менять установившийся традиционный взгляд на время жизни преподобного Романа. Конец V, первая половина VI века. История развития византийской литературы не только не ставит под сомнение традиционный взгляд, который некоторые исследователи, в частности Крумбахер, считали совершенно поколебленным, как указывает Васильев, но, наоборот, его подтверждает. Литургическая поэзия после всех поисков IV-V веков обретает всю полноту зрелости в творчестве Романа, прозванного Сокоперцем. Остается нерешенным вопрос, является ли кондак на Встретение Господне богословско-поэтическим воспроизведением евангельского повествования о принесении младенца Христа в храм, как отмечает доктор церковной истории, заслуженный профессор Санкт-Петербургской духовной академии Николай Дмитриевич Успенский. Преподобный Роман писал кондаки на многие евангельские темы, например, кондак на притчу о 10 девах. Или же этот кондак написан специально именно для праздника Встретения Господня. Праздновать Встретение торжественно, как великий праздник, установлено согласно хронографии преподобного Феофана Исповедника в 526 году. Во всяком случае, это произведение преподобного Романа следует признать оригинальным по выражению богословских взглядов, потому что до него было немного проповедей и литургических творений, посвященных празднику Встретения. Действительно, мы находим только 4 произведения, которыми мог вдохновляться святой Роман. Первым из этих произведений является слово на Встретение Господне святителя Иерусалимского Кирилла, имеющее характер более поэтический, чем догматический. Беседы святого Кирилла содержат образцы большой художественной силы. Заимствование из этого слова, возможно, содержит первое вступление кондака на Встретение, выражающее благоговейное преклонение перед непостижимой тайной божественного нисхождения. Начало первого проимиона – лик ангельский, да удивляется чуду, мы же смертные, немощно споим песнь, соответствует фраза у святого Кирилла Иерусалимского. С ангелами ангельскую песнь воспоем. Словам первого икоса, создавшего Адама, носится, как младенец, неместимо вмещается в объятиях Стаса, также находим параллели у святого Кирилла, содержащий всю землю дланью, в объятиях Стаса вмещается и носится на руках, носящий все глаголом силы своей. Величественное противопоставление на протяжении всей поэмы тварного нетварному, временного вечному, уничижение славы, смерти и воскресению, человеческого божественному, отражающее общую религиозную напряженность эпохи христологических споров, достигает апогея в 12-м иконе Кондака в словах праведного Симеона, обращенных к Пресвятой Богородице. Распятого одни будут проповедовать как Бога, другие же лишь человеком. Благочестивые и злочестивые учения придут в движение, и будут некоторые полагать, что его тело небесное, другие, что оно призрачно. Одни рекут, что от тебя он принял плоть бездушную, а другие — одушевленную, единый человеколюбец. Но читатель уже подготовлен к тому, чтобы, встретив знамение пререкаемое, крестный кеносис Христа, нисхождение Бога к людям с сокровенной славы Божией по плоти, не усомниться ни в его истинном божестве, ни в его истинном человечестве. Ибо из предыдущего шестого икоса он знает Христа как печать божества неизменную, как сияние славы, посвящающее истинной души человеческие, как свет Отца, хотя при всем этом единый человеколюбец стал человеком. И здесь, вероятно, заимствование преподобным Романом некоторых определений у святителя Иерусалимского Кирилла «Сей есть отеческой славы сияние, сей есть образ всего мироздания, свет светов, осиявший из отеческих недр». Еще более интересно сближение Кондака на сретение с одной беседой, усвояемой святителю Афанасию Великому, но, несомненно, более поздней по происхождению. Перечень заблуждений относительно природы Христа, указываемой в беседе, является основным содержанием и 12-го икоса Кондака. В беседе отсутствует только упоминание о небесном теле. Кто же кому подражал? Роман Слакоперец проповеднику или наоборот? Во всяком случае, возможно, что оба произведения достаточно близки ко времени и традиционны по богословским рассуждениям о единстве двух природ во Христе. Третий основной источник, давший преподобному Роману возможность богословской трактовки, обоснование его произведения, письмо святителя Василия великому Оптиму, епископу Антиохии Писидийской, посвященное разным вопросам, и в частности истолкованию пророчества праведного Симеона Богоприимца о Христе, рассуждением святителя Василия Великого о том, что сей нападение лежит и на восстание, соответствует 10 и 11 икосы Кондака, о том, что есть знамение пререкаемое, 12 икос, о том, как душу Марии пройдет оружие, 13 икос. Полагаю, однако, пишет святитель Василий Великий, что Господь явился на падение и на восстание не для того, чтобы одни пали, а другие восстали, но чтобы в нас худшее ниспровергнуть и лучшее восстановить, ибо явление Господа есть низложение телесных страстей, восстановление свойств души. Говоря о знамени пререкаемом, святой Василий Великий имеет в виду непрекращающуюся полемику о человечестве Господа. Наконец, касаясь последней части пророчества праведного Симеона Богоприимца, святитель Василий пишет, что в исполнении слов Христа «Все вы соблазнитесь о мне, ибо надлежало Господу за всех вкусить смерть и стать очищением миру и всех оправдать своей кровью, должно было и самой Богородице коснуться свыше борения, как стоящего креста и видящий происходящее, но имеющий в то же время неизреченное знание о божественном зачатии. Это и есть оружие». Среди источников, послуживших преподобному Роману представление его Кондака, следует еще упомянуть слово на благовещение святителя Селевкийского Василия. Какое, говорит здесь Богоматерь, для тебя чадо, я найду подобающее именование. Человеком, но ты божественное имел зачатие. Богом, но ты человеческую воспринял плоть. Что же буду для тебя делать? Буду ли питать тебя мляком, или буду славословить тебя, как Бога? Как видно из содержания третьего и четвертого икосов Кондака, это слово могло дать яркие детали для умилительной речи Пресвятой Богородицы на пути в храм. Указанные источники, заимствования из которых или влияние которых можно усматривать в Кондаке на Сретение Господне, позволяет вскрыть характер творческого процесса его автора. Несомненно, он основывался на богословском наследии святых отцов церкви. Вместе с тем он усвоил и лучшие достижения византийской риторики и поэтики. В заключении можно предложить вашему вниманию, братья и сестры, содержание Кондака преподобного Романа Церкопевца на праздник Сретения Господне. Перевод Кондака преподобного Романа Церкопевца на события Сретения Господня был сделан по критическому изданию «Сус-Кретьен». Этот кондак позволяет читателю или слушателю оценить художественное достоинство этого творения Святого Отца и глубину затронутой им богословской проблематики в связи с вопросом о соединении во Христе двух природ, почувствовать догматическое вдохновение автора и увидеть решение той общей проблемы, которая возникает между проповедническими задачами преподобного Романа Церкопевца и поэтической природой его кондаков. Кондак преподобного Романа Церкопевца на Сретение имеет не один, как обычно, а три проимена, три вступления. Вступление первое. Лик ангельский, да удивляется чуду. Мы же смертные, немолчно воспоем песнь, видя неизреченное нисхождение Божие, того, пред которым трепещут небесные силы, ныне объемлют старческие руки единого человеколюбца. Вступление второе. Плоть от девы нас ради понесший, ты, как младенец, был носим в объятиях старца. Рог вознести верных, василевцев наших, их укрепи силою твоею в слове, возвесели их благочестное царство, единый человеколюбец. Вступление третье. Утробу девственную, освятившей Рождеством Твоим, и руки Симеона благословившей, как подобало, предарив и ныне, спас нас, Христе Божие, но умири в оборонях государства, и укрепи царей, которых Ты возлюбил, единый человеколюбец. Итак, как видно из трех вступлений, кондак имеет рефрен «Единый человеколюбец». И в последующем каждый икос этого кондака оканчивается этими словами «Единый человеколюбец». «Омонос филантропос». К Богородице поспешим, желая видеть сына ее, к Симеону принесенного. Его с небес, бесплотные видя, удивлялись, говоря, «Чудесно созерцаем мы ныне и страшное, непостижимое, неизреченное». Ибо создавший Адама носит на руках, как младенец, неместимо вмещается в объятиях старца, пребывающий в неизреченных недрах отца своего, волею описуется плотью, не божеством, единый человеколюбец. Когда же это возвестили они, незримо же поклонились Господу и людей возвеличили, ибо на раменах херувимов носимый с ними жительствует, ибо явился доступный для земных, неприступный для ангелов, ибо носящий и содержащий все как Создатель, созидающий младенцев в материнских утробах, не изменяясь, стал младенцем, рожденным от Девы, и пребыл неразлучно со Отцем и Духом, им собезначальный, единый человеколюбец. Ангелы воспели человеколюбца сими словами, Мария же шла, неся его в объятиях, и размышляла, как стала она матерью Господа и прибыла девой, зная, что преестественно было Рождество, ужасалась и трепетала, с собой же рассуждая, говорила так: «Какой найду, сын мой, для тебя наречение? Ибо если, как вижу, назову тебя человеком, ты выше человека, детство мое сохранивший непорочным, единый человеколюбец. Совершенным ли назову тебя человеком, но знаю божественное твое зачатие, ибо никто из людей никогда без совместной жизни и без семени не зачинается, как ты безгрешный. И если Бог на тебя назову, удивляюсь, видя тебя по всему мне подобным. Ибо ты не имеешь ничего измененным, что есть у людей, кроме того, что ты без греха зачат и родился. Буду ли тебя питать мляком, или буду тебя славословить? Ибо Богом безлетным тварь тебя проповедует, хотя ты и стал человеком, единый человеколюбец». Так введен был Господь, несомый со всесожжением в храм, как написано. Его из объятий матери принял Симеон Блаженный. Радость и страх объяли праведника, ибо очами души узрел он архангелов и ангелов чины со страхом предстоящих и Христа славословящих. И, молясь, мысленно взывал: «Ты меня сохрани, и не попали меня огонь божества, единый человеколюбец. Ныне я убогий, укрепляюсь, ибо увидел Твое спасение, Господи. Ты – начертание всесовершенное, непостижимой отеческой ипостаси. Светильник неприступный, печать божества неизменная, сияние славы, озаряющее истиной души человеческие, сущий прежде веков и все сотворивший. Ибо Ты – свет, далеко светящий, свет Отца Твоего, неслиянный, неопределимый и сверхразумный, хотя и стал человеком, единый человеколюбец. О благой и человеколюбивый, прежде Ты приношение Авеля и других Твоих праведников принял, кому жертву и всесожжение Ты всесвятой приносишь? Ибо знаю, что нет другого больше того Тебя, непостижимый Господи, ибо Отец Твой по сущности Тебя не превосходит, и Ты Ему единосущен и собезначален. Но да покажешь, что поистину являешься, кем стал, как исполнитель своего закона, Ты принес жертву, единый человеколюбец. Велик и преславен, неизреченно, Всевышним рожденный, Всесвятой Сын Марии, единым же Тебя называю, видимого и невидимого, местимого и неместимого. Мыслю и верю, что по природе Ты превечный Сын Божий. Исповедую же Тебя преестественно и Сыном Девы. Всего ради дерзая и объемля Тебя, как светильника, ибо всякий человек, неся светильник, просвещается, не опаляется. Так просвети меня, светильник неугасимый, единый человеколюбец. Предстояла и ужасалась, слыша это, непорочная дева, которой старец возвестил: «Все пророки проповедовали твоего сына, которого родила ты без семени, а тебе же пророк возглашал и возвестил чудо, что за творенными вратами являешься ты, Богородица, ибо тобою пришел и явился Владыка, и не отверзлась, не подвиглась дверь чистоты твоей, которую прошел и сохранил неповрежденной единый человеколюбец. Ныне уведомлю тебя обо всем, и все тебе предреку, пресвятая и непорочная, ибо на падение и на восстание лежит Сын твой, жизнь и избавление, и всех воскресения. Господь явился не для того, чтобы одни пали, другие же восстали, ибо не радуется всемилосердный человеческому падению, Не для того предстал он, чтобы пали стоящие, но напротив, он явился, стремясь восставить падших, избавляя свое создание от смерти, единый человеколюбец. Сей образ падения и восстания предстал праведникам в сиянии благодати, ибо стоящие падают из-за греха, и мертвыми оказываются, правдою же и верою восстают и живут в благодати. И осуждаются и испровергаются телесные страсти, душа же посвящается добродетелями, возводящими к Богу, ибо когда совершенно падает заблуждение, утверждается целомудрие. Ты худшее угасил, лучшее же воскресил, единый человеколюбец. Вдохновляемый Христом, предвещаю тебе, что отсюда явится знамение пререкаемое, знаменем же будет крест, который воздвигли для Христа законопреступники. Распятого одни будут проповедовать как Бога, другие же лишь человеком. Благочестивые и злочестивые учения придут в движение, и будут некоторые полагать, что его тело небесное, другие же, что оно призрачно, одни ликут, что тебя он принял плоть бездушную, а другие одушевленную, единый человеколюбец. Тайна же будет настолько пререкаемой, что в твоем уме возникнет колебание, ибо когда увидишь прикрежденным ко кресту твоего сына непорочное, вспомнишь слова, сказанные ангелом, и божественное зачатие, и чудеса неизреченные, тотчас усомнишься. Размышление же о страдании будет для тебя как меч, но после того пошлет твоему сердцу исцеление, ученикам же своим мир непобедимый, единый человеколюбец. Возвестив все это непорочной, старец праведный воззвал к младенцу. «Ныне отпускаешь меня с миром, раба твоего, но я увидел тебя, Господи, отпусти меня к жизни бесконечной, жизнь несравненная, поскольку об этом ты возвестил мне прежде, чем пришел в мир. Соблюди для меня слово, предел твоего слова. Пошли меня, Всесвятой, к Аврааму и патриархам, и скоро отпусти меня из тленного мира, единый человеколюбец. Воистину многоплачевно и претрудно настоящее, ибо оно временно и непременно приемлет конец. Поэтому всех праведников своих ты отсюда преселил, Господи, явив попечение, чтобы Енох и Илья не вкусили смерти. Ты благоволил неизреченно преселить их отсюда, дабы они были в селениях светлых, не ведающих стенаний. Ныне же от временного отучи и меня, творче, и душу мою прими, и сопрещи и меня, святым твоим, единый человеколюбец. Ты пришел всех жизнь и воскресение. По своей благости отпусти меня из жизни сей, Боже мой, к жизни же направи, нетленной, как нетленной. Телесной смерти предай мое тело, как всех друзей твоих, умную же и вечную мне даруй жизнь щедрый, как в теле я тебя увидел и удостоился носить, так да увижу я славу твою со Отцем твоим и Святым Духом. Ибо ты и там остался, сюда пришед, единый человеколюбец. Царь сил принял моление праведника и в сердце его таинственно молвил: «Ныне отпускаю тебя от того, что временно, друг мой, вечное селение, посылаю тебя к Моисею и другим пророкам, им всем возвести, что вот пришел я, о ком они предрекли в пророчествах, и родился от девы, как они предвозвестили, явился сущим в мире и жил с людьми, как они проповедовали. Скоро же я буду впереди тебя, неся всем избавление, единый человеколюбец. Тебя умоляем, Всесвятой долготерпеливый, жизнь и воззвание, источник благости, призви с небес и посети всех, всегда верных Тебе, от гнева и нужды, и скорби избави, жизнь нашу, Господи, и вере истинной настави всех, молитвами Святой Богородицы и Девы, спаси Твой мир, спаси стадо Твое, и всех сохрани, Ты, ставший нас ради человеком, непреложно, единый человеколюбец. В этой поэме Преподобного Романа, песнописца в Кандаке, на событие Столетия Господня, последний, 18-й икос, является молитвой, которая начинается со слов «Тебя умоляем, Всесвятой, Долготерпеливый, жизнь и воззвание, источник благости, призви с небес и посети всех». Это вот та молитва, которая заканчивается данный кандак, как и любой кандак, всегда в творчестве Преподобного Романа завершается молитвой.
У нашего микрофона был архимандрит Платон Игумнов, доктор богословия, старейший профессор Московской духовной академии. Дорогие наши слушатели, в субботу 11 февраля в храме святого Ильи Обыденного в Москве состоялось отпевание старейшей прихожанки храма святого Иоанна Воина на Якиманке Веры Николаевны Глазовой. Господь судил мне встречаться с Верой Николаевной у нее дома, и мы записали тогда несколько передач, одну из которых я хотел бы предложить сегодня вашему вниманию в память о новоприставленной рабе Божией Вере. В канун своего столетия Вера Николаевна посетила с паломнической поездкой Бари, и об этом она рассказала нашим радиослушателям. Включаем эту запись.
В 1996 году мне Господь сподобил побывать на Святой Земле. Когда я вернулся, я загорелась желанием поехать в Бари к мощам святителя. Но это было непросто. Потом жизнь подбросила мне много всего сложного. И 15 лет я собиралась, лелеяла эту мечту. И попала я туда только благодаря необыкновенному участию протоиерея отца Сергия Правдолюбова. Я бывала в храме за службами, а потом и после них на трапезе, и как-то высказала вслух свою мысль о желании поехать. Отец Сергий запомнил и как-то в следующей встрече еще раз спросил: «Ну а как, в Бари-то ехать не передумали?» Я говорю: «Нет, батюшка, но ведь это где-то еще очень далеко». И так продолжался, к сожалению, несколько лет. Он заболел, делали ему операцию на сердце. И больной, крайне занятый человек, он сохранил в своей памяти мое желание, мое горение. И придя в конце позапрошлого года, он вспомнил и сказал: «Ну как же, в Бари-то вы собираетесь ехать? Или только все, готовитесь?» Шел разговор о том, что поедет в Бари его сначала алтарник, а затем диакон, отец Алексей со своей матушкой Ириной. И, наконец, в июне прошлого года отец Сергий за трапезой сказал: «Ну все, хватит разговоров, я вас благословляю, поезжайте и берите с собой Веру Николаевну». Так и было. В воскресенье через Покров были куплены путевки на начало июля 2012 году. В воскресенье перед нашей поездкой отец Сергий поставил нас троих перед образом святителя Николая и служил проникновенное молебен. Он просил угодника Божьего помочь нам взлететь, перелететь, долететь и совершить это путешествие. Да, так и было. Я держала свою поездку в секрете от всех своих близких. Я не хотела никому доверять это исполнение своей мечты. И вот 4 июля мы с аэропорта Внуково долетели до Римини. Я не почувствовала ни трудности, ни сложности. Меня ничего не болело, меня ничего не беспокоило. Я легко перенесла перелет, посадку. В Италии нас встретил необыкновенно внимательный экскурсовод отец Александр, диакон, служивший когда-то в Москве, а сейчас обосновавшийся на несколько лет в Италии. Это был очень интересный, содержательный человек, очень внимательный и добрый. Группа была небольшая, всего 10 человек. Мы трое ехали только до Бари, а все остальные потом должны были совершить обширную поездку по Италии, включая Рим, Флоренцию, Венецию. Встреча с итальянцами была необыкновенно радушная. Когда они узнавали о том, сколько мне лет, они бросались меня целовать, обнимать, удивлялись, поражались, кричали «Мама Мия!», всячески старались мне помочь. Правда, у нас была еще инвалидная коляска, и когда бывали трудные продолжительные переходы, то матушка Ирина или вот отец Алексей везли меня на коляске. Все эти дни прошли непродолжительная беседа, поездки по храмам, окрестностям Римини. И, наконец, в четверг утром мы оказались в Бари. Это была необыкновенная, несказанная радость. Литургии служил священник из храма святителя Николая местного подворья. Ему сослужил диакон наш отец Алексей. Служба шла на славянском языке, пел очень хороший хор, читали Евангелие на славянском языке. Вся служба шла над мощами святителя Николая. Для меня все было наполнено необыкновенной благодатью. Мне казалось, что сам святитель Николай стоит между нами. Отец Алексей проникновенно молился о всех и за вся. Так же молился и я. Это было несказанная радость, несказанное счастье. Я слегка опиралась на колонну, мы причащались. Мне удалось несколько раз подойти и приложиться к Великой Святыне. Потом мы также к Великой Святыне приложили то, что мы приобрели на память с собой. И народ был необыкновенно внимательный, доброжелательный. Самая основа – это то непередаваемое чувство благодати, наполненное святостью, добротой, то милосердие, которое разливалось вокруг нас, которое горело в нас. Потом поехали дальше, побывали в храме, в новостроящемся доме паломника, и настало время прощаться с группой. Нам надо было возвращаться в Римени, а остальные уезжали. Честно говоря, когда я собиралась в поездку, я очень боялась быть всем в тягость. И когда мы стали прощаться, то руководитель группы, отец Александр, сказал: когда мне сказали, позвонили из Москвы и сказали, что едет группа, в которой будет человек такого возраста, я сказала, что они, наверное, что-нибудь ошиблись. Этого быть не может. Таких паломников не бывает. Я призналась, потому что я очень боялась за себя. Что вы? Вы были нам не в тягость, вы были нам в радость. Да, я это чувствовала. По тому отношению, которое меня окружали, а потом внимание, доброте. И мы внимательно, сердечно распростились.
Вы слушали рассказ о поездке в Бари, в паломничество к мощам святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских, Веры Николаевны Глазовой, старейшей прихожанки храма святого Иоанна Воина на Якиманке. В субботу совершилось отпевание новоприставленной Веры Николаевны в храме Ильи Обыденного в Москве. Мы просим всех вас, дорогие наши слушатели, вознести свои молитвы о упокоении новоприставленной рабы Божией Веры, вселении их праведных, вечная и блаженная память. А всех вас приветствуем с великим 20-м праздником Сретение Господне!